донесение о нашем появлении. «Вадим!» — позвал он. Пленник вдруг заговорил. Он говорил быстро, ударяя себя ладонями по груди. На лице его были ужас и отчаяние, и это странно вязалось с резкими, даже как будто насмешливыми интонациями его голоса. В зал спустился Вадим и остановился позади пленника, прислушиваясь. Пленник замолчал и закрыл лицо руками. «Посмотри-ка, Вадим», — сказал Антон, протягивая листок. «О, — сказал Вадим, — письмо. Это же просто прелесть. Вдвое меньше работы». Он взял пленника за рукав и повел в рубку, на ходу рассматривая листок. Пленник покорно плелся за ним. Саул внимательно изучал чертеж. «Я не специалист», — сказал он. «Но, по-моему, это точное изображение внутренности того танка. Помните, в котловане?» Он перебросил чертеж Антону. Чертеж был сделан синей краской, очень аккуратно, но на бумаге было много следов грязных пальцев. Это был план кабины шумовки. По-видимому, очень точный план. Некоторые отверстия были отмечены грубо намалеванными крестиками, некоторые просто зачеркнуты. Антон зевнул и потер глаза. «Ну вот», — вяло подумал он, — «отличные чертежи делают рабовладельцы». «Слушайте, капитан», — сказал Саул, — «идите спать. Все равно, пока наш лингвист не кончит, вы никому здесь не нужны». «Вы думаете?» «Уверен». Голос Вадима из рубки потребовал кофе и банку варенья. «Сейчас!» — крикнул Саул. «Идите, идите, Антон!» — сказал он. «Никуда я не пойду», — сказал Антон. «Я здесь». Он закрыл глаза и перестал сопротивляться. Он спал неспокойно, часто просыпался и открывал глаза. Он видел, как на сыпочках проходил Саул. В одной руке у него была пустая банка, в другой — кофейник. В следующий раз Саул прошел в рубку с заставленным подносом, и в кают-компании пахло томатом. Потом Саул очутился за столом. Он задумчиво сосал пустую трубку и внимательно разглядывал Антона. Сверху из рубки доносились монотонные голоса. «Су-му-бу», — говорил Вадим, и механический голос повторял. «Су-му-бу». «Му-бу, работать, коросу, рабочий, коробу, стать рабочим, корому-у». Сон наплывал и уплывал снова. Голос Вадима непонятно вещал, блистающий, великий и могучий утес, и дай хикари, тика удо. И визгливый голос пленника поправлял «Тико! Удо!». Вадим кричал «Саул! Кофе!». «Третий кофейник!» — недовольно бормотал Саул. Потом Антон проснулся и почувствовал, что больше не хочет спать. Саула в зале не было. Изрядно осипший голос Вадима старательно выговаривал наверху «Соринакабу! Торунакабу! Сапанурису». Пленник что-то басовито ворковал в ответ. Антон взглянул на часы. Было 3 часа утра местного времени. «Ай да структуральнейший», — подумал Антон с уважением. Его вдруг охватило нетерпение. Надо было кончать. «Димка!» — крикнул он. «Как дела?» «Проснулся?» — сипло отозвался Вадим. «Мы тебя ждем. Сейчас спускаемся». Из каюты высунулась голова Саула. «Уже?» — осведомился он. Из приоткрытой двери валил дым. «Входите, Саул», — сказал Антон. «Сейчас начнем». Саул сел в кресло и бросил на стол чертеж. Из рубки спустился пленник. Его покачивало. Щеки у него были вымазаны вареньем. Не обращая ни на кого внимания, он остановился и стал смотреть вверх с выражением собачьей почтительности в глазах. Сверху уже спускался Вадим, держа в обнимку большой блестящий ящик, приставку-анализатор. Он подошел к столу, поставил анализатор и рухнул в кресло. На лице у него было ликование. «Я гений», — сообщил он сипло. «Я умница, великий и могучий утес. Хикари-тика-удо». При этих словах пленник перестал облизывать пальцы и сложил почтительно руки перед грудью. «А?» — вскричал Вадим, простирая к нему руку. Потом он заявил: «Есть на всякий, есть на случай в корабле специалист, ваш великий и могучий структуральнейший лингвист». Антон с удовольствием посмотрел на него. На висках у Вадима торчали желтые рожки мнемокристаллов. У пленника тоже торчали желтые рожки мнемокристаллов. Было в них обоих что-то от добродушных молодых бесов. Впрочем, пленник был больше похож на теленка. Саул тоже улыбался, посасывая трубку. «Предупреждаю», — заявил Вадим, — «абстрактных вопросов ему задавать не надо. Дубина редкостная, образование 2 класса». Он встал и роздал Антону и Саулу по паре мнемокристаллов. «Мыслит он исключительно конкретно», — он повернулся к пленнику, — «Ринго Хосиму». «Хочешь варенье?» — понял Антон. Язык заискивающе улыбнулся и опять сложил руки перед грудью. «Вот видите», — сказал Вадим, — «он опять хочет варенье, но он подождет. Давайте приступать». Антон замялся. Он вдруг обнаружил, что не имеет ни малейшего понятия о том, как это делается. Вадим и Саул выжидательно смотрели на него. Пленник тоскливо переступал с ноги на ногу. «Как вас зовут?» — спросил Антон очень мягко. Ему не нравилось, что пленник до сих пор чувствует себя неуверенно и, несомненно, испытывает страх. Пленник посмотрел на него с недоумением. «Хайра», — ответил он и перестал переминаться. «Из рода холмов», — понял Антон. «Очень приятно», — сказал он. «Меня зовут Антон». Недоумение на физиономии Хайры возросло. «Скажите, пожалуйста, Хайра, кем вы работаете?» «Я не работаю, я воин». «Видите ли», — сказал Антон, — «вы, наверное, оскорблены насилием, которое мы были вынуждены применить по отношению к вам. Но вы не должны обижаться. Право, у нас не было иного выхода». Пленник упер руку в бок, отвесил нижнюю губу и стал смотреть мимо Антона. Саул гулко кашлянул и принялся барабанить пальцами по столу. «Вы не должны бояться», — продолжал Антон. «Мы не сделаем вам ничего дурного». На лице пленника явственно проступила надменность. Он осмотрелся, отошел на 2 шага в сторону и сел на пол боком к Антону, скрестив ноги. «Осваивается», — подумал Антон. «Это хорошо». Вадим, развалившись в кресле, взирал на все это с удовлетворением. Саул перестал барабанить пальцами и начал постукивать по столу трубкой. «Мы только хотим задать вам несколько вопросов», — с подъемом продолжал Антон, «потому что нам необходимо знать, что здесь происходит». «Варенья», — неприятным голосом произнес Хайра. И быстро. Вадим захохотал от удовольствия. «Каков поросенок!» — сказал он по-английски. Антон покраснел и оглянулся на Саула. Саул медленно поднимался. Лицо у него было неподвижное и скучающее. «Почему не несут варенья?» — осведомился Хайра в пространство. «И пусть все молчат, пока я буду спрашивать. И пусть принесут варенья и одеяло, потому что мне жестко сидеть». Воцарилось молчание. Вадим перестал улыбаться, с сомнением посмотрел на анализатор. «Как вы думаете, может быть, действительно принести ему варенье?» — растерянно спросил Антон по-английски. Саул, не отвечая, медленно приблизился к пленнику. Пленник сидел с каменным лицом. Саул повернулся к Антону. «Вы избрали неправильный путь, мальчики», — проговорил он по-английски. «С эсэсовцами это не годится». Его рука мягко опустилась на шею Хайры. На лице Хайры мелькнуло беспокойство. «Это же пятикантроп», — нежно по-английски сказал Саул. «Мягкое обращение он принимает за слабость». «Саул, Саул!» — сказал Антон встревоженно. «Говорите только по-английски», — быстро предупредил Саул. «Где варенье?» — неуверенно спросил пленник. Саул мощным рывком поднял его на ноги. На каменном лице Хайры проступило смятение. Саул медленно пошел вокруг него, оглядывая его с головы до ног. «Ну и зрелище», — подумал Антон с невольным страхом и отвращением. У Саула был очень непривлекательный вид. Зато Хайра снова сложил на груди руки и заискивающе улыбался. Саул неторопливо вернулся к своему креслу и сел. Хайра смотрел теперь только на него. В кают-компании стояла мертвая тишина. Саул стал набивать трубку, время от времени поглядывая на Хайру из-под лобья. «Я сейчас буду вести допрос», — сказал он по-английски. «А вы не мешайте. Если захотите что-нибудь сказать мне, говорите по-английски». «Ясно», — сказал по-английски Вадим и что-то переключил в анализаторе. Антон кивнул.